Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений, «Говорит Москва-бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте. Про газ, про нефть, про уголь, про энергоносители в целом будем говорить, но начнем, конечно же, с этой многострадальной трубы, потому что, как немцы сказали, что мы знаем,
какой
где она, но вам скажем.
Турбина.
Потому что вроде бы она где-то есть, но теперь вопросы к тому, что там починили, и до конца непонятно, все-таки поставят эту турбину, не поставят эту турбину. В общем, очень странные дела какие-то творятся с этой турбиной.
Ну, действительно, приключения турбины продолжаются. Очередная часть. «Газпром» не может понять все-таки, где находится турбина, почему она не возвращается. Опубликовал даже «Газпром» переписку свою с компанией «Siemens», ну, чтобы подтвердить, что, собственно, обвинение в адрес «Газпрома», что он там не хочет принимать, ну, потому что со стороны европейской все это выглядит так, как будто чуть ли там эту турбину нам в руки запихивают,
а мы
отбиваемся, прячем руки за спиной, не-не-не, значит, турбина не нужна, мы вас будем душить газовым голодом, и зимой вы замерзнете по-настоящему, потому что, ну, на самом деле компания Siemens не может все-таки внятно объяснить, когда эта турбина вернется, соответственно, не может объяснить, собственно, что там было починено и в каком оно состоянии. Все-таки достаточно сложный агрегат, и немецкие политики тоже занимаются какими-то странными историями на тему. Мы знаем, где турбина, но вам пока
не скажем. Да.
Так, собственно, если все-таки турбина находится на территории Германии, хотелось бы действительно более внятных пояснений относительно того, в чем виноват «Газпром» и как конкретно он от этой турбины, по версии немецкой стороны, отбивается. И также хотелось бы получить все-таки объяснений со стороны компании «Siemens», что они собираются делать с остальными пятью. Вопрос, там, как я уже говорил, там 6 52-мегаваттных турбин стоит больших, еще 2 27-мегаваттных, по сути дела, резервных турбины. Вот, собственно, сейчас они-то и работают как раз. Вот эти турбины малые, и поэтому уровень прокачки, как известно, существенно ниже планового, там чуть более 30 миллионов кубов в сутки.
Так.
Возникает вопрос, что компания Siemens будет делать с обслуживанием и ремонтом оставшихся больших турбин? Потому что по контракту они должны были это сделать, собственно, останавливали на регламентные работы в расчете на то, что компания Siemens какую-то ясность предоставит, этой ясности нет. Соответственно, ну, ситуация такая, достаточно загадочная. Были слухи, опять же, нигде официально не подтвержденные, что Канада дала разрешение на ремонт всех больших турбин на своем заводе с правом отменить это разрешение. Но, опять же, это было в прессе, нигде никто официально эту историю не разъяснял. Есть разрешение от Канады ремонтировать турбины. Если оно есть, почему остальные турбины не могут отправиться на ремонт, и что, наконец, с отремонтированной турбиной все-таки происходит, потому что эта история тянется неприлично долго, при том, что зима приближается с каждой неделей, и,
в общем, ситуация,
ну, действительно выглядит так довольно странновато, то есть Европа понимает, что зима все ближе, понимает, что все на тоненького идет, но при этом, собственно, никаких усилий не делает для того, чтобы эту ситуацию разрулить, предпочитая, ну, такое уже банальное в Европе объяснение, что Россия ничего делать не хочет и нас собирается морозить. Хотя, в принципе, если бы Россия собиралась европейцев морозить, она бы, конечно, отключила уже давно полностью поставки газа. Я, как известно, являюсь принципиальным противником такого подхода. Угу. Ну и «Газпром» тоже, как мы видим, собственно, поставки продолжает. Я уже разъяснял эту позицию, что «Газпром» продолжает поставки в рамках своих контрактов. Но если ему создают условия, которые делают эти поставки невозможными, он, соответственно, на эти ухищрения не идет. Есть более мелкий пример с Латвией, но он тоже как бы показательный с точки зрения политики «Газпрома». Почему? Потому что вот в чем случай с Латвией, тоже сейчас там активно обсуждающийся, потому что «Газпром» официально заявил о прекращении поставок в Латвию, и многие удивились, потому что Латвия уже несколько месяцев назад заявила, что газ она больше у «Газпрома» покупать не собирается. Возник вопрос, от чего, собственно, «Газпром» отключил Латвию, если она вроде как сама себя отключила. А на самом деле ситуация предельно простая. Латвия на политическом уровне заявила, что российский газ она не приобретает, потому что это все очень ай-яй-яй и плохо, да и вообще переход на рубли нарушает европейские санкции, и они категорически отказываются этот газ покупать. Потом неожиданно руководитель компании «Латвиясгаза», то есть основной продавец газа в Латвии, заявил о том, что на самом деле российский газ они продолжают покупать. Это его, собственно, публичное было разъяснение, но по более хитрой схеме.
Соответственно, с добавлением молекул свободы, как известно.
Ну, фактически так. С добавлением молекул свободы и добавлением посредников. Угу. Ну, то есть такая украинская схема. То есть мы российский газ не покупаем, потому что мы гордые, и российский газ разрушает наши ценности. Угу. Но когда российский газ по нашей просьбе кто-то другой покупает и нам его перепродает, то мы его потребляем, потому что он уже вроде как не российский, и наши ценности не разрушает. Ну, то есть понятно, что это откровенная демагогия, но в ситуации приближающегося газового голода и серьезной зимы приходится вот этой демагогией заниматься в стиле Висесуаля Лоханкина, который голодал, но по утрам, ой, по ночам лопал борщ из холодильника, и это его ценностям не противоречило. «Латвиясгаза» заявила о том, что она теперь вынуждена использовать посредника, который платит рубли, а потом уже, ну, судя по всему, этот посредник, кстати, тоже где-то, он не назван был, но, видимо, где-то в районе, да, поскольку труба идет через Эстонию, где-то, наверное, в районе Прибалтики он там и находился. И потом этот посредник отдает этот газ Латвии. Тем более, что в Латвии находится единственное крупное подземное хранилище газа во всей Прибалтике, а есть норматив европейский, который предполагает, что все владельцы подземных хранилищ должны заполнить на 80% к 1 октября и на 90% к 1 ноября. Значит, соответственно, латвийская компания оказалась перед выбором нарушить европейское законодательство или же придумать вот такую кривую схему, потому что правительство говорит, не платите ни в коем случае рубли. Ну, хорошо, они придумали схему, там какая-то прибалтийская компания, на нее попытались перевести контракты. «Газпром», соответственно, что он сделал? Он говорит, мы, поскольку контракт у нас с компанией «Латвиясгаза», она должна у нас покупать газ, мы не понимаем, почему, собственно, компания не хочет платить рублями. Соответственно, «Газпром» говорит о том, что через посредника торговать не будем. Ну, можно, конечно, сказать, что «Газпром» мог бы пойти, но, с другой стороны, почему «Газпром» должен, опять же, вот придумывать за Латвию какие-то истории? Ну, что мешает Латвии напрямую покупать газ? Они с одной стороны, говорят, нет, мы не будем это делать. А потом сами приходят и придумывают какие-то кривые
это
схемы.
Это против говорят, религиозных убеждений.
Согласитесь. И когда «Газпром» говорит, а почему должны с этим соглашаться, начинают кричать, ага, вы используете против нас энергетическое оружие, вы хотите, чтобы мы зимой замерзли, так вы купите газ по-человечески в соответствии с контрактом, который вы же сами и подписывали. Вы начинаете что-то мухлевать, а потом все стрелки обвинения переводите на
люди,
нас.
Кстати, люди, которые тоже вот нас слушают и следят за приключениями этой турбины, говорят, а что мешало поставить тогда наши турбины, вот, не гнать на ремонт туда, и тогда бы проблем не было. Но на это можно сказать. У нас могу обязательства, ответить. Во-первых, да, по контракту, и вот, пожалуйста.
Могу ответить. Северный поток 1 проектировался под определенный тип турбин. То есть На самом деле, каждая турбина имеет свои технические особенности, хотя бы даже с точки зрения размера. То есть то, что называется инжинирингом, когда ты делаешь инженерный проект достаточно сложного технического объекта, ты делаешь это под определенный тип турбин. Ну, это, не знаю, как двигатель в одном автомобиле одной марки. Mm-hmm. Нельзя же заменить на двигатель другой марки. Все очень просто. Соответственно, если у тебя машина спроектирована под, там, на заводе под свой тип двигателя, там, да, ты Конечно. От другой машины туда двигатель не засунешь. Ты не возьмешь «Жигулей» там, и в немецкую иномарку двигатель не поставишь, даже если он у тебя есть. И весь проект, еще раз говорю, был сделан под эти самые турбины. Там Rolls-Royce-овские турбины, потом этот завод как раз купил Siemens в Монреале и взял на себя вместе с заводом обязательства по ремонту и поддерживанию в исправном состоянии Северного потока-1. Поэтому угу. нельзя. У нас есть сейчас, я уже говорил тоже об этом, Ладога. Есть ГПА «Ладога», и Северный поток-2 сделан как раз, инжиниринг сделан под ГПА «Ладога». Турецкий поток тоже там стоит ГПА «Ладога». Проблем никаких нет. За 9 дней провели технические регламентные работы, турецкий поток работает. Так. Хотя тоже ходило много слухов, что русские там коварно его перекроют. Ничего мы не перекрыли. Соответственно, нельзя взять эту ГПА «Ладога» и поставить вместо Rolls-Royce-овской турбины на Северный поток-1. Ну, просто угу. технологически это сделать абсолютно невозможно. А когда мы делали Северный поток-1, у нас, соответственно, ГПА «Ладога» просто не было. Это как раз пример успешного импортозамещения. К сожалению, их, прямо скажем, там не так и много в отрасли примеров, прям того, как мы действительно оперативно свои технологии разрабатывали. Но вот это один из, увы, немногих примеров, но тем не менее, здесь-то как раз мы сумели эту турбину создать. Но да, когда делали Северный поток-1, этой турбины еще не было.
Но при этом здесь стоит отметить как раз сторонникам, что «Газпром» должен был изыскать любыми способами. Ну, тогда, скажем так, если бы мы предложили поставить средства, чтобы сейчас вот этой истории с Северным потоком-1 не было. Ну, во-первых, не «Газпром» инициатор этой истории страны с Северным потоком-1, а во-вторых, если бы «Газпром» сказал, давайте мы поставим свои, тогда бы европейцы тоже бы сказали, они специально хотят другие турбины, чтобы нас еще больше шантажировать. А так мы будем шантажировать сами себя.
Так, ну, это, понимаете, это турбины достаточно штучный товар.
Конечно.
Где взять эту турбину? Как мы должны, что придумать? То есть абсолютно странные идеи, и, опять же, вы правы, Евгений, говоря о том, что зачем, опять же, мы тоже говорили об этом, вот зачем Канада ввела санкции против «Газпрома», если у нее нет никаких коммерческих отношений с «Газпромом» как с компанией? Зачем компания «Siemens», зная об этом, отвезла туда турбину, предварительно не обсудив, как все это будет возвращаться? То есть очень много вопросов, которые возникают. И когда говорят, а что же «Газпром» там ничего не сделал? Ну, скажите, что он должен был сделать? Потому что идея там, возьмите на проект, поставьте какую хотите там турбину, но это просто нонсенс.
При этом канцлер ФРГ вступается за Трюдо, за премьера Канады, которого критикуют за возврат турбины «Газпрому», и он говорит в интервью канадскому изданию, то есть канадские СМИ критикуют Трюдо, говоря, что он разрешил вернуть турбину назад в качестве жеста доброй воли «Газпрому». Так вот, Шольц говорит, что я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства безосновательной. Решение отправить турбину едва ли услуга «Газпрому» — это мощность, сигнал поддержки Германии и Европы.
Но действительно, позиция канадских СМИ, она весьма показательна. То есть Канада, канадские СМИ обвиняют, как вы правильно сказали, премьера Канады, что он типа прогнулся перед Россией и помог Германии как-то справиться с этой зимой. Правда, сама Германия не хочет себе до конца помочь. Вот. Но, кстати, вчера вышло интервью польского лидера Дуды, где он рассказал очень похожую историю на тему Меркель только. Он сказал, что в 2021 году Меркель договорилась с Вашингтонским обкомом на тему Северного потока-2, что все-таки там, соответственно, как-то Вашингтон приподзакроет глаза на достройку, вот, и каким-то образом можно будет начинать работы, и тут же позвонила Путину, и Дуда говорит, я был шокирован вот этой вероломностью, и вот просто позицию он прямо говорит, что же они творят, они, и ты прямо сказал, что это же был вызов Восточной Европе, предательство, то есть
Путину,
Дуда открытым текстом говорит, Германия имеет наглость думать о своей энергетической безопасности, думать о том, как получать газ. Это шок, предательство. Они должны были там Северный поток там забетонировать, заблокировать, сидеть без газа, но нас...
И умереть.
Но нас не предавать. Что, кстати, Польша не помешало, как я уже тоже много раз говорил, в начале года запастись по полной российским газом, а теперь рассуждать, вот как они были... Ну, просто мы еще посмотрим, конечно, что будет... Там в следующий, даже не этой зимой, а следующий, потому что на эту-то зиму запаслись, а дальше тоже вопросы. И как, кстати, Польша будет выполнять приказ Европейского Союза сокращать потребление газа?
Уже забыли же все про это.
Польша, потому что тоже против, потому что она-то думала, что у нас самая хитрая, как бы запаслась, всех ругает, там, типа, я был в шоке, вы думали о себе, а должны были думать о Восточной Европе. А теперь им Брюссель говорит, надо на 15% сокращать потребление. Нет, мы не будем сокращать, мы не хотим, почему это мы должны сокращать? Так что... Тоже много-много любопытного.
Виталий говорит, в истории с турбиной странно, видимо, он прослушал тогда подробную схему того, как ремонтируют эти турбины. Так вот, в истории с турбиной странно, что ее надо тащить на обслуживание в Канаду, на другой конец света. Почему не отвезли в Новую Зеландию, куда-нибудь в Окленд, например? Неужели в Германии нет места, чтобы ее обслуживать? А, это глобализация.
Слушайте, это глобализация. Это, кстати, тоже, да, хороший момент с точки зрения глобализации ее ловушек, когда собственно, мы исходим, ну, собственно, как мы, нам эту схему нарисовали, да. Что вот мир такой красивый, глобальный, теперь нет границ, нет проблем. В чем сложность, если у тебя завод, ты немецкая компания, у тебя завод в Монреале? Никаких проблем, там, может
океан
быть, выгоднее,
пересекли
ничего. А вот сейчас действительно начинает тут, и все думают, ёлки-палки, ничего себе. То есть получается, что это такая была ловушка, когда тебе говорят, ты не волнуйся, ты заказывай там за океаном какую-то продукцию, сам ее не делай, мир глобален, у каждого своя специализация, такой глобальный конвейер, и он сбоев не дает. И вдруг он начинает давать сбои, возникают опять границы, политические проблемы, а вопрос... Не к нам, вопрос, опять же, к компании Siemens, собственно, но у нее, еще раз повторяю, вот этот завод Росройсовский, он в Монреале, исторически турбина делалась там. Ну, компания Siemens говорит о том, что других вариантов по ремонту этой турбины у нее не было. Ну, не «Газпром» же ее заставил везти их в Монреаль, но если бы у них были возможности отремонтировать ее в Германии, они бы это сделали. Более того, вот возвращаясь к теме оставшихся турбин, «Газпром» спрашивает у компании Siemens, что вы будете делать с ними? Если у вас есть варианты отремонтировать на месте, приезжайте, ремонтируйте. Если есть варианты в Германии, отвезите в Германию, но вы хоть объясните, что вы с ними намерены делать. Но компания Siemens ничего не объясняет. Она говорит о том, что если бы даже,
свобода,
ну, я уже приводил там вот эти интервью постоянные, которые они говорят, что мы, конечно, отремонтировать не можем, но, в принципе, это не так важно, потому что если бы мы это отремонтировали, «Газпром» бы все равно перекрыл поставки. Ну, ты отремонтируй, и потом обвиняй. Вот. А когда говоришь, ну, а зачем это делать? Они все равно такие плохие, как бы мы тогда и делать ничего не будем. Ну, и ничего, немецкое правительство тоже как бы подыгрывает в этой ситуации, потому что, ну, вот выясняется, что соседи в шоке от того, что если они задумываются о том, как они будут зиму проходить, они оскорблят Польшу, выбросят белый флаг, правильно, вот как в случае с Северным потоком-2. Мы не можем использовать Северный поток-2, это будет означать капитуляцию перед Путиным, вот, ну, хорошо, давайте дальше ждать зимы. Вот глава европейской дипломатии Боррель там прозрел, говорит там, что зима-то на носу, что возможности альтернативных запасов исчерпаны, ну вот, до человека дошло в начале августа.
Имеется в виду, что нет по таким объемам негде брать газ в качестве альтернативы российскому газу. То есть хотели вот там, хотели тут, хотели. А оказывается, запасов-то нет, хотя нашу бы программу послушали, Константина Бусимонова тоже послушали, аналитические записки почитали бы, может быть, и быстрее бы как раз и прозрели на этот счет. Но, правда, после его заявления ничего не следует. Вот в чем. Он говорит, мы близки к исчерпанию альтернативных изысканий. Вот, и все.
Да, пока ничего не следует. Ничего нет. Цена на газ в Европе остается на споте выше 2000 долларов за 1000 кубов. Она тащит за собой цены на газ по всему миру. Индекс азиатский подошел к 1600 долларов за 1000 кубов. Опять же, спред довольно серьезный сохраняется. Это означает, что Европа лихорадочно выкупает все, что можно, у нее только один инструмент – деньги. То есть она пытается деньгами решить эту проблему. Угу. То есть предлагает любые абсолютно безумные цены. Опять же, действительно, вот вопрос, который я не устаю задавать месяцами, зачем все это было делать? Опять же, я думаю, что, конечно, Европа, я это тоже говорил, Европа не развалится, не прекратит существовать в феврале. Но это будет чудовищный стресс, который она добровольно организовала. Зачем она это делает? Это все равно просто так бесследно не пройдет. И она теряет свою конкурентоспособность на глазах, разрушает свою промышленность. Зачем это было делать? Что, кому вы хотите доказать? Зачем вы платите сейчас 2000 с лишним долларов? Это еще явно не предел.
Мы 4000 видели, помните? А? 4000 видели.
Был, да. То есть, но это не предел. То есть вы просто скупаете весь газ на свободном рынке, тащите цены в Азии за собой. И при этом признаете, что все там, да, уже выкупать просто не у кого, потому что вот очень такой показательный случай с Австралией, потому что Австралия неожиданно обнаружила, Австралия экспортер энергоносителей, в том числе и СПГ, она обнаружила, что, а как, у нее все проекты делаются, крупные проекты по производству СПГ делаются консорциумами, включая и крупные мейджоры, европейские, американские. Так. И, естественно, они делают бизнес. Они смотрят на цены. Цена там в Японии 1600, цена на ТТФ в Европе 200. Что они делают? Они берут этот газ с внутреннего рынка и отправляют на внешние рынки.
Потому
и Австралия
обнаружила,
что у нее внутри страны цена также начинает расти. В Америке тоже есть этот эффект. Потому что Америка тоже экспортирует газ, но там разрыв в ценах все равно колоссальный. Угу. Америка в этом плане, они гораздо более продуманы. Да? На Хенри Хабе цена сильно отличается от австралийских. Австралия, оказывается, у нее возникают проблемы, она обнаруживает, что у нее цена астрономически растет на внутреннем рынке, и газа физически просто не хватает, потому что он весь ушел на экспорт. А зарабатывает-то кто на этом? Зарабатывает консорциумы. То есть не столько Австралия, как страна, а крупные мейджеры европейские, американские, которые инвестировали огромные деньги в эти проекты, там, тяжелые проекты, там, угольный метан, там действительно колоссальные деньги были затрачены. В какой-то момент казалось, что это вообще никогда не окупится. А теперь вот, что называется, поперло. Ну, поперло-то, собственно, этим инвесторам, а, собственно, Австралия озаботилась.
Да, в этой связи я посмотрела, сегодня с утра почитала публикацию в Wall Street Journal, которая как раз-таки и рассуждает на тему того, что Германия была двигателем вообще экономического развития Европейского Союза, а сначала ковид, вот, а теперь история с газом, но там, правда, все, вот, что любопытно, как акценты расставлены. То есть там доподлинно не говорят, кто в чем виноват, про турбины умалчивается и так далее, но основное остается главным, что ее способность удовлетворять энергетические потребности теперь – это вопрос, и теперь страна, которая когда-то была известна как экономический двигатель Европейского Союза, балансирует на грани рецессии.
Ну, я думаю, мы еще о Германии поговорим после новостей, перерыва, да. А вот сейчас я хотел бы еще… Я читал вчера, смотрел интервью, такие дебаты Ли Страсс, будущего, судя по всему, премьер-министра Великобритании.
Кстати, да.
И она рассказывала про свою энергетическую политику. И я просто, открыв рот, ее слушал, потому что она сказала? Она сказала,
я
первым делом разрешу фрекинг, то есть добычу сланцевого газа.
А зеленая энергетика как же?
Вот.
А
ESG? Дальше она сказала, что я возобновлю стройку атомных станций.
Круто.
В Великобритании. Вот два основных момента энергетической программы Ли Страсс. Собственная добыча газа, вот это сюрприз, и строительство атомных станций. Сюрприз действительно, потому что возникает вопрос, а что вы делали раньше? Так, собственно, все наследие Бориса Борея Джонсона. Ну, мы с вами тоже не прошли мимо этого его выступления, где он сказал, что он переименует себя в Борея, потому что успехи зеленой генерации в Северном море очевидны. Теперь они собираются газ добывать в Северном море и строить атомные станции. Вот сейчас в Германии, в Англии, вот буквально выводятся два блока крупной атомной станции. То есть они закрывают свои объекты, А потом, а теперь на них какое-то прозрение приходит. Ну хорошо, посмотрим. Лучше поздно, наверное, чем никогда.
Но, есть...
но в Германии пока посмотрим, как у них будет с прозрением.
Но при этом есть еще отчет компании Wind Europe, что ветрогенерация в Европейском Союзе, правда, в июле осталась близка к самому низкому уровню этого года. Это тоже привет ESG, зеленой энергетики. Да. Давайте новости послушаем. С нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. После информационного выпуска снова про энергетику.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, Константин Симонов с нами, программа «Револьвер», Константин, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Смотреть можно нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в официальной группе ВКонтакте, тоже смски, телега для сообщений «Говорит МСК», будет и прямой эфир, все для вас. Виталий, послушав все эти хитросплетения вокруг турбины газовой, говорит, это все, конечно, какого-то Остапа Бендера и Кису Воробьянинова напоминает. Вот, как будто Ильфа Петров писал. Но это жизнь на самом деле. Вот, еще есть тема с газом. О, фу, с углем, потому что эмбарго.
Действительно, многие написали, что заработала эмбарго на поставку российского газа. Хотя я, как человек, читавший санкционные документы, могу сказать, что это не совсем верно. Полная эмбарго наступает 10 августа. Я эту дату уже называл, потому что там, если посмотреть сами документы, там есть достаточно большое количество исключений. Поэтому еще есть неделя для того, чтобы довести уголек до европейских портов. Вот после 10-го действительно отгрузки российского угля должны прекратиться. Поэтому сейчас еще последние контракты довыполняются, так что пока полное эмбарго не наступило. Но, в принципе, уже можно определенные как бы итоги подводить. Они, опять же, очень показательные. Самый главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что европейцы очень сильно запутались в ценностях, о чем мы с вами в первой части стали говорить. Потому что сначала они боролись за климат, и говорили о том, что уголь – это страшно-страшно, и он должен первым умереть в качестве традиционных энергоносителей. Потому что зеленая революция предполагает, напомню, отказ от традиционных энергоносителей в следующем порядке. Сначала должен умереть уголь, потом должна умереть нефть, и, как говорят в голливудских фильмах «Я убью тебя последним», последним должен был быть газ. Газ сейчас вообще включили в список чуть ли не зеленой энергии.
И атом.
Листрас, как мы сказали, собирается. Атом тоже, да. Листрас. Но там другие чуть были вопросы. К атому нет претензий с точки зрения эмиссии парниковых газов. Есть другие вопросы по экологии. Листрас, как мы сказали, вообще собирается газ теперь добывать в Британии. Это её, основная часть ее энергетической программы. Но и с углем возникли сложности, но уголь, тут вообще вопросов не было, что уголь – это страшно,
грязно,
СО2, и последний саммит климатический в Глазго, он должен был стать таким вот актом юридического убийства угля, потому что главная цель, она, собственно, не скрывалась организаторами, и, кстати, саммит проходил в Великобритании, заключалась в том, чтобы убедить остальные страны, прежде всего, конечно, Китай и Индию, страны, которые слишком сильно зависят от угля, доля в энергобалансе колоссальна, там примерно две трети, и в Китае, и в Индии, согласиться с тем, что уголь должен умереть. Индия и Китай с этим не согласились, особенно Индия. Под давлением Индии вынуждены были переписывать итоговый документ. В этом плане жизнь угля продлили еще прошлой осенью, и саммит оказался сильно скомканным. А теперь вообще возникла совсем неприличная ситуация. Значит, с одной стороны, климатические ценности, с другой стороны, Россия. Возникает вопрос, как быть? Оказывается, нельзя бороться с Россией, не возвращая уголь. Потому что, ну, в этом случае они действительно являются, газ и уголь являются взаимозаменяемыми товарами. Если ты хочешь бороться с российским газом, и ты выясняешь, что газ ты на рынке уже, в рынок весь отпылесосил, все скупил, и газа тебе не хватает, и ты уже, да, там ввел все планы экономии, над которыми там мы уже многократно посмеялись, они продолжаются, там, кстати, да, там вводится режим экономии. Это еще, сейчас говорю, зима не началась. Ты начинаешь лихорадочно думать, что делать. И тут, как бы, перед тобой дилемма: либо уголь, либо реально уже такое серьезное замерзание. И получается, у тебя такая дилемма-то непростая, потому что ты все время годами говорил, что ты борец за климат и уголь, ни-ни, это все уже принято и пересмотрено не будет, и тут Россия. Значит, то есть ты должен либо закрыть глаза на климат, а, кстати, закрыть тоже тяжеловато, особенно вот мы же понимаем, что нынешняя жара может иметь массу причин, но в массовом сознании все срабатывает предельно просто. Если жара, значит, точно глобальное потепление, а как еще? Значит, то есть никто не понимает, что там есть длительные какие-то циклы, да, там, ну, то есть все, как вот летом жара, а, ну, ясно, это точно потепление. Значит, то есть как политикам-то в Европе объяснить еще на фоне такого жаркого лета, что вы возвращаете уголь и не хотите бороться с парниковыми газами? Потому что мозги-то там промыли колоссально, капитально, и у молодого поколения там запрос-то есть. И вот они начинают крутиться, что, дескать, а причем раньше-то говорили, что нельзя ни дня терять в борьбе за климат. Грета Тунберг сказала: у меня украли будущее, теперь и дальше продолжает, получается, красть это будущее, потому что говорят, сейчас надо Россию наказать, поэтому мы вынуждены. Сейчас действительно там наиболее громкая история – это возвращение в Германии резервных станций, потому что Германия-то вообще одна из первых объявила вот этот coal exit, выход из угля, заодно и атомный экзит, nuclear exit, выход из атомной энергии. Но потом она просто подсчитала и выяснила, что на атомную станцию уже сложно, гораздо сложнее ей вернуть, чем угольную генерацию. И она начинает возвращать угольную генерацию. Она не одинока, но просто в Германии это наиболее, конечно, такой носит символический характер, потому что, еще раз повторю, страна громче всех кричала про отказ от угля. В Германии на ключевых постах сидят зеленые. Вице-канцлер Хабек, отвечающий за энергетику, экономику, зеленый. Ну ладно, Бербак там, министр иностранных дел, но она тоже зеленая. То есть посадили на энергетику и климат, на министерство, дали статус вице-канцлера представителю партии зеленых. И он разводит руками, говорит, что там, ну что ж делать, приходится уголек возвращать. Вот тебе и сюрприз, вот тебе и зеленое. Вот тебе и битье в грудь в борьбе за климат и за ценности. А самое-то интересное заключается не только в том, что они возвращают уголь, а заключается в том, что они еще и цену на уголь взвинтили до небес. И это, естественно, что приводит к чему? К тому, что угольные компании, которым говорили, вы не инвестируете в уголь, потому что уголь не имеет будущего. Да. Они теперь думают: так, стоп. Значит, сейчас в Европе цена на тонну угля, вот из-за всех этих пертурбаций, превысила $400, и я думаю, скоро достигнет отметки в $500
за тонну. Это очень много, да.
Это будет в 10 раз больше, чем, скажем, еще 3-3,5 года назад. То есть они цену уже в 8 раз, там, а будет и в 10 подняли за несколько лет благодаря вот этим всем экспертам. Как вы хотите бороться с углем, если вы в 10 раз цену на него поднимаете? То есть вы что делаете-то, товарищи зеленые? Где ваши убеждения и все ваше планирование? Можно, конечно, все списать на уникальную ситуацию, но не надо этого делать, потому что все это началось, как мы многократно говорили, еще в прошлом году, и вся эта схема энергоперехода начала скрипеть и рушиться в прошлом году. Просто ситуация 24 февраля, конечно, обострила многие процессы, но не создала
но
их.
Они были уже, эти процессы
уже происходили. Вы сами своими глупыми решениями заложили бомбу под фундамент своей энергобезопасности. И все ваши ценности рушатся на глазах, и в этом плане ничего лучше не продляет жизнь углю, чем то, что делает сейчас Европейский Союз, лихорадочно ища. А почему цены-то вздуваются? Опять же, Россия занимает на угольном рынке Европы более 20%. То есть вы берете и отказываетесь от крупнейшего поставщика. Что вы дальше делаете? И говорите: ха, значит, но помимо этого, оказывается, Россия еще и крупнейший поставщик на ваш рынок газа, еще и крупнейший поставщик нефти, и вы разом от всего пытаетесь отказаться. Но от газа в бумагах не отказываетесь, но вот из-за этого дураковаляния, которое мы обсуждали в первой части программы, реально отказываетесь, поставки упали на треть. То есть вы говорите: значит, нам нефть не нужна, газ не нужен, уголь российский не нужен, а что вам нужно-то? А все остальное. И вы начинаете бежать на газовый рынок, мы это обсудили, на угольный рынок, и бегаете там по всем Южным Америкам, которые так, да, Колумбия, Соединенные Штаты, Южная Африка, они все и так были крупными поставщиками угля. Они теперь говорят, дайте еще, дайте еще, дайте еще. А американцы молодцы в этом плане. Они говорят, не вопрос, дадим еще. Но ценник сейчас, сами понимаете, рынок, с вас 8 раз больше цена. Угу. Давайте, присылайте сюда, будем грузить вам уголек по 400 долларов за тонну.
То есть экономика политическим законам, в принципе, не подчиняется. Экономика как развивалась по своим законам, книжки написаны еще там 100 с лишним лет назад, так и, в общем, это происходит. А зеленые пытались, видимо, сделать так, что оно как-то не так работает.
Но при этом умные дяди в Соединенных Штатах, они используют политику, чтобы она помогала их экономике. Потому что если бы не было всей этой чехарды, уголь бы американский столько бы не стоил. Вот, и колумбийский столько бы не стоил, а там, собственно, инвесторы-то все те же самые американцы, так что это все, в общем-то, одна и та же история. И платить за это приходится европейцам, за американские СПГ платить приходится европейцам, и цена, как мы уже говорили, в Соединенных Штатах и в Европе сильно отличается, несмотря на то, что там, конечно, для американцев многих тоже шок, то, что там творится с точки зрения стоимости на внутреннем рынке. Но это шок несопоставим с тем, вообще, просто даже не знаю, какое слово упомянуть, там, бардаком, который начинает твориться в европейской энергетике, и хаосом. И это еще, на самом деле, такого серьезного-то пока переноса стоимости на плечи потребителей конечных еще не произошло.
Но с электричеством вот уже есть.
Ну, происходит, нет, ну, конечно, да. Это неизбежно. Ну, они не вытянут, какие бы ни имели мощные финансовые
без
ресурсы,
дотации, без всего
вытянуть.
Нет.
После особенно ковидной истории, которая тоже опустошила запасы финансовые, и жирка стало меньше финансового в Европейском Союзе. Конечно, ну, не пройдет это, ну нельзя бесследно этот цунами миновать. Вот, но, еще раз повторяю, все это сделано рукотворно, а самое главное, то есть вот говорили, все, решение принято, это наша стратегия. Вдруг бах, все выкидывается, давайте срочно назад, уголь везем, все скупаем, покупаем, 8 раз загнали цены, жизнь углю продляем. Ну, ребята, ну вы гениальные планеры, молодцы.
Что стратегия.
Сказать? А главное, что, собственно, все те ребята, которые в Брюсселе эти стратегии пишут, они никуда не деваются. Вот, и никто вопросов не задает. А кто это все напридумывал? А правильно ли были вообще эти тагеты? Кто организовал реформу газового рынка, энергетического рынка, кто за все это ответит? Ну, ответит кто? Путин, значит, мы не виноваты, виноват Путин. Ну, окей, хорошо, в такой логике ждем, что вы дальше придумаете.
Потому что, если, кстати, по углю интересно посмотреть всякие графики, то оказывается, что в этом-то году вообще исторический максимум потребления угля в мире будет, и, видимо, это тоже не предел, и получается, что, помните, как из 20 века хотели в плане энергетики шагнуть сразу в такой, в 21-й осознанно, то есть чистая энергетика, вот эта альтернативная, а получается, это откат в 19 век.
Так правильно, потому что, еще раз говорю, если раньше не только себя уговаривали в том, что уголь топливо прошлого, но еще и пытались Китай и Индию в это втянуть. Теперь они смотрят на это безобразие и думают, елки-палки, не-не-не, значит, хорошо, что мы еще ничего там не наподписывали, да, на свою голову. Ну, потому что... А уголь-то, опять же, у них пытаются из-под носа увести. То есть Европа скупает уголь, а на самом деле даже Индия и Китай активно уголь приобретали, естественно, у других стран, в том числе, кстати, и у России. Сейчас... Да. С Россией что происходит? Естественно, поставки в Европу, которые, кстати, в мае-июне были рекордными. Опять же, потому что эти принципиальные ребята лихорадочно скупали российский уголь, который, в принципе, такой же был плохой и недемократический, но санкции были введены сознательно чуть позже, дав возможность, опять же, уголька запастись. Но, естественно, переориентация на восток происходит. Довольно серьезно растут поставки в Индию и в Китай. Но, правда, у нас тоже, да, понятно, что проблемы тоже не будем себя обманывать. Конечно, с объемом проблемы возникнут. Почему? Потому что логистически, конечно, ну, были схемы, направленные в Европейский Союз, и быстро перестроить всю логистику там в Китай, в Индию нельзя. Все, что можно, уже фактически туда перестроили. Понятно, что есть там предельная емкость железных дорог, и тут сложности возникают. Вот. Но пока все это дело будет закрыто ценами, поскольку благодаря европейцам, как я уже сказал, цена на рынке выросла там в 8-10 раз, значит, соответственно, определенные возможности по сокращению поставок, они пока компенсироваться будут ростом стоимости энергоносителей, что то же самое, кстати, и с газом происходит.
А для нас проблема, то есть, ну, стали ли санкции проблемы для наших угольщиков в плане поиска рынков сбыта? Потому что, ну, хорошо, европейцы...
Как я вот только что и сказал.
Ну, я имею в виду, что насколько, как долго переориентация может это происходить?
Ну, тут вопрос в создании да. новых логистических возможностей. То, конечно, это быстро-быстро не произойдет, поэтому да, определенные сложности, угу. и для нас это будет иметь, как я уже сказал. Да, логистически мы достигли предела,
наращивать.
Но, в принципе, решения там простые, надо, да, расширять логистические возможности угу. железных дорог, создавать каналы поставок в ту же Индию. Опять же, кстати, об этом много говорится, про тот же железнодорожный путь в Индию, соответственно, через Каспий и Иран. Вот этими вопросами надо сейчас оперативно заниматься, потому что, на самом деле, если мы создадим новый железнодорожный коридор до Индии через Иран, это возможность наращивать поставки угля и через этот новый маршрут. Собственно, этим можно заниматься. Поэтому, конечно, европейское эмбарго создает проблемы и нам. Но мы, по крайней мере, эти проблемы сейчас закрываем за счет цен, пусть и временно, но закрываем. А европейцы за эти проблемы переплачивают. И опять же, конечно, лично я не в восторге от того, что нам приходится сейчас все это дело перестраивать. Но и возвращаясь к тому вопросу, который задавал, зачем было все это устраивать.
Но у нашего слушателя, правда, он говорит, Сергей, нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%. Все так и есть. Америка развязала небольшую войнушку в Европе, обложила всех санкциями, теперь стрижет сумасшедшую прибыль.
Согласен, согласен. Да. Но вопрос-то в том, что европейцы должны же понимать, в какую
здесь
авантюру,
про логику, конечно.
Авантюру их втягивают. Вот,
а
должны
главное,
понимать,
как из этого
должны
выходить.
Понимать, должны понимать. Ну, правда, как говорили в одном популярном советском фильме, ну, как садились-то в самолет пьяным, вы же должны были помнить. Помнить должен, но не помню, как говорил герой фильма «С легким паром». Здесь то же самое. Должны понимать, должны, но ничего не понимаем. То есть это просто поразительно. Ну, наверное, подождем еще немножко, что делать.
Ну, и здесь при этом стоит вспомнить еще публикации, правда, в Блумберге от мая, потому что наши слушатели говорят, да немцы и так все равно вырулят как-то. Ну да, Германия, потому что вспомнила об угольных и мазутных теплоэлектростанциях. Это еще публикации в мае были. И, в общем, и просто так вот как бы, ну да.
Еще раз повторю, я далек от выводов, которые делают там многие российские политики-публицисты, что Европейский Союз к февралю закончится и рухнет,
и замерзнет,
и экономика
да.
вся рухнет. Я не говорю об этом. Да, они выдержат эту зиму, выдержат. Вопрос в том, какова будет цена прохождения этого зимнего сезона. И за этим зимним сезоном последует следующий зимний сезон, потому что из этой зимы они выйдут вообще опустошенными и с пустыми хранилищами, с дикими ценами. То есть сколько Европа будет ставить над собой эти эксперименты? В каком состоянии будет находиться европейская экономика еще через несколько лет? В этом же весь вопрос. То есть Европа, конечно, может и пройдет эту зиму, и, скорее всего, пройдет эту зиму ценой утраты части своей конкурентоспособности. Вместо того, чтобы развиваться и думать, как из ковидного тупика выходить, и думать, как преодолеть рецессию, которая надвигается все сильнее, они придумывают для себя энергетические эксперименты, и дальше что они скажут? Вот героические, ну мы перезимовали, да, там вылезут там, как медведь из берлоги, там кругом разруха, но мы выжили, мы доказали Путину, что мы справимся.
Вот Мадрид, кстати, вот сейчас читаю, Мадрид принял план энергосбережения. Энергосбережение. Кондиционер минимум 27 градусов, отопление не выше 19 градусов, сайт испанского правительства. Совет министров утвердил.
Да, это вот из серии, я говорю, что таких новостей все больше и больше и больше становится.
Мыться поменьше, да, готовить поменьше, все поменьше. А про нефть что? Что с нефтью в этой связи? Забыли уже про нефть совсем или нет?
На самом деле, кстати, с точки зрения нефти, она более гибко реагирует с точки зрения цен на ожидание рецессии, потому что сегодня утром цена на Brent даже ниже $100 опускалась. По нынешним временам кажется, что это просто там какая-то чуть ли не яма, хотя на самом деле еще совсем недавно в $100 казалось абсолютно немыслимой планкой, но пока она балансирует на этом уровне, и главное это вот, собственно, раздувание истории про рецессию. Эти истории не действуют на другие энергетические рынки по причинам, о которых мы сказали. Но еще посмотрим, опять же, тут тоже время Че, просто по российской нефти эмбарго-то наступит только в начале декабря, поэтому здесь... Есть определенный лаг у европейцев, вот в угле уже, что называется, пригорело, в газе тоже пригорело, а в нефти тут сложнее, и более того, даже некоторые санкции, они чуть-чуть так аккуратно не то что отменяются, но ослабевают. Например, там история известная по ослаблению давления на страховые компании и разрешение даже британским компаниям страховать российские поставки. Правда, пока в третьи страны, вот, но, тем не менее, уже тоже здесь есть попытка, по крайней мере, в нефтяном сегменте тяжесть санкционных решений каким-то образом ослабить, тяжесть для Европейского Союза. Но при этом, конечно, сейчас... Основное внимание будет приковано к сделке ОПЕК+, просто потому, что формально она уже осенью выйдет на выполнение тех... Это уже вторая сделка. Я напомню, что вторую сделку мы заключали в период пандемии весной 2020 года, и тогда... как бы цена была ниже 10 долларов за баррель, и представить, что через 2 года цена в 99 будет многим казаться чуть ли там не провалом цен, было представить сложновато, как вот быстро меняется наш мир. И, соответственно, сделка ОПЕК+, тогда предполагала достаточно серьезные обязательства по сокращению добычи, прежде всего со стороны России и Саудовской Аравии, и, соответственно, вот сейчас возникает вопрос о том, что нам нужно будет... Ну, фактически, перезапускать вторую сделку, я уж не знаю, там будет она названа новым соглашением или там какой-то версии старой. Ну, по большому счету, речь идет о третьей сделке ОПЕК+. Вот, и мы видим, что уже начались такие активные переговоры России с Саудовской Аравией. Недавно вице-премьер Новак, который отвечает за энергетику, разговаривал с министром энергетики Саудовской Аравии. Вот как раз август-сентябрь – это время, когда нам нужно обсудить параметры с саудитами. Но и, кстати, вступил в должность новый генсек ОПЕК. Угу. Баркинда, прежний генсек, умер, и вокруг этого много было всякой конспирологии. Но, правда, эта конспирология все-таки не учитывает одно обстоятельство, что он умер уже после того, как он был генсеком ОПЕК, но было уже принято, ну, то есть там было ясно, что он уйдет 1 августа, вот, и был определен уже его преемник, то есть в этом плане он все равно уже уходил со своей должности, был уже уходящей натурой. Вот новый генсек, соответственно, заступил на свою должность, и первым делом он заявил о том, что, конечно, для ОПЕК сотрудничество с Россией является ключевым фактором успеха, потому что мы здесь возвращаемся, естественно, к теме, что сделает Саудовская Аравия с точки зрения того, как она поступит с Россией, да, там визит Байдена знаменитый, который тоже много обсуждали, но пока мы видим, что переговоры идут, я просто не вижу для... Вопрос не в том, что там Саудовская Аравия любит нас там или как-то к нам относится по-особому. Конечно, нет. Это чисто циничные интересы. Просто Саудовская Аравия, она, кстати, публикует рекордные данные о своих прибылях, не стесняется этого, там ситуация фантастическая. И в экономике Саудовской Аравии, да, там она показывает, и уровень безработицы там рекордно низкий. То есть в этом плане Саудовская Аравия пухнет от денег, чего и предпринимать какие-то рискованные усилия, если рушить рынок, если и так все вообще супер, сплошные рекорды, карманы пухнут от денег на фоне вот всего этого хаоса, который она наблюдает. Поэтому я думаю, что все-таки сделка номер три, она будет, параметры, наверное, может быть, поговорим там ближе к осени о том, в каком виде она будет совершаться, но, тем не менее, пока ситуация выглядит вот таким образом. Если цена будет падать вот на фоне раздутия слухов о том, что рецессия будет очень суровой, жесткой, потребление нефти не будет расти. Но я не исключаю, что там какие-то решения по ограничению добычи могут приниматься. Но, правда, тоже мы же понимаем, что сейчас нас эти решения вполне устраивают, тоже по понятным причинам. Потому что
по деньгам
нужно...
все хорошо,
не, да. Ну, я имею в виду, нам нужно перестраивать, опять же, ту же логистику. С 5 декабря заработают европейские санкции. То есть в этом плане нас теперь сокращением добычи, увы, не напугаешь. То есть в этом плане мы-то как раз на это можем пойти. Вот. Так что здесь пока я ситуацию вижу относительно пока, вот на ближайшее время, относительно оптимистичной.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До новых встреч.
Далее новости, потом Макс Марина, я к вам в 14 часов вернусь.